Глава вторая. Командир Джор. Внизу их ждали. Всадников было даже больше, чем казалось в начале. Не менее двух десятков. Привычный глаз Арцеулова тут же отметил, что кони у отряда превосходные, ухоженные и сытые, отлично подогнанная сбруя блестит начищенным серебром. А вот одежда явно подкачала. Все были одеты в настоящую рвань. Старые, потерявшие всякий вид, шинели без погон, дырявые ватные халаты и в столь же ветхие полушубки. Под огромными лохматыми шапками весело скалились косоглазые физиономии. Лица были не бриты, некоторые постарше щеголяли большими черными бородами. «Разбойники», — констатировал Степа, естественно, не вслух. Оружие, которым были увешаны пришельцы, не располагало к откровенности. Человек в красном халате, единственный одетый не просто аккуратно, но даже богато, тронул пятками бока своего белого жеребца и подъехал ближе. На сверкающем золотом поясе висела огромная сабля, на голове чуть косо сидела соболья шапка, загорелую руку украшали перстни. Молодое лицо командира было спокойно, узкие глаза смотрели без удивления, словно всадник давно уже ждал этой встречи. Степа хотел было сказать обычное «здрасте», но передумал и четко, словно на параде, приложив руку к шапке, отчеканил. «Красный командир Степан Косухин! Капитан Арцеулов!» Ростислав тоже решил не ударить лицом в грязь. Всадник в красном взмахнул правой рукой, на запястье которой болталась богато украшенная камча, и что-то проговорил на гортанном незнакомом языке. «Эх, чердынь!» — вздохнул Степа, в который раз чувствуя недостаток образования. Арцулов подумал о том же и хотел обратиться к всаднику по-немецки, но услышал знакомый голос. «Джорбаши приветствует вас, братья вояки! Он спрашивает, не изменились ли ваши планы?» Изумляться Арцулов уже разучился, но все же увидеть чешского подпоручика здесь, у Такла Макана, не рассчитывал. Чех был все той же, в зеленой шинели и легкой не по сезону фуражке с длинным козырьком. Лицо улыбалось, но глаза, как и прежде, казались холодными и тусклыми. В отличие от всех прочих, у него не было оружия, лишь у пояса болтался короткий нож. «Наши планы не изменились», — ответил Арцулов. «Нам надо в Шикаргомб». «Здравствуйте, подпоручик». Чех вновь улыбнулся и что-то сказал командиру. Тот кивнул и, обратившись к своим всадникам, произнес несколько коротких резких фраз. В ответ те разом вскрикнули, подняв вверх оружие. «Джорбаши говорит, что вы смелые люди, и его батыры приветствуют вас». К ним подвели коней, серого для капитана и рыжего для Степы. Забираясь в седло, Арцулов вдруг вспомнил, что не видел в отряде ни одной заводной лошади. Косухин, не обучавшийся выездке в юнкерском училище, чувствовал себя весьма неуверенно. Но боялся он напрасно. То ли конь попался хороший, то ли у Степы был прирожденный талант, но в седле сиделось крепко. Джорбаши, пнув коня каблуком, крикнул, и отряд тронулся с места. Ехали почему-то не в сторону дороги, а обратно, в глухой тупик. «Командир велел передать, что до Шикаргомпа долгий путь». Чех скакал рядом с Арцуловым, придерживая рвавшегося вперед норовистого коня. «Он не сможет довести вас к самому монастырю, но там останется немного, и мы объясним, как добраться». Еще Джор сказал, что с радостью пошел бы с вами, но тот, кто приказывает ему, велел передать, что это ваш путь. Арцулов кивнул, хотя понял далеко не все. Он поглядел на подпоручика, автоматически отметив неплохую посадку, как вдруг в голову пришла неожиданная мысль. Он придержал своего серого, чтобы поравняться со Степой. В красную кавалерию Косухина определенно бы не взяли. Приходилось напрягать все силы, чтобы не отставать от остальных. «Степан!» — окликнул Арцулов. «Как вы?» «Не хуже, чем у товарища Думенко», — отозвался тут несколько сдавленным голосом. Капитан не слыхал об отважном красном кавалеристе, но понял. «Чеха видели?» — продолжал он. но уже потише. «Подпоручика? Ага. Навидался я таких еще на Волге. А что, знакомый?» «Знакомый». Итак, подпоручика видел не только он. «Странный он», — заметил Степа. «Лицо какое-то и глаза». Он не стал уточнять, что лицо чеха напомнило ему другое, генерала Ирмана. Впрочем, у Косухина хватало проблем и без странного подпоручика. «Слушай, Ростислав, а все-таки дверь...» «А что дверь?» «А то...» Степа и сам не понимал, зачем заводит этот разговор. Наверное, ждал, что впавший в поповщину мистику белый гад заведет шарманку про рай с адом. Тогда из здорового чувства противоречия Косухин сумел бы убедить себя в противоположном. «Не знаю», — чуть подумав, ответил капитан. «Может, тайное убежище?» «Ага», — протянул Степа. «А чего тогда ты не захотел войти? Пересидели бы». «Береженого Бог бережет», — неопределенно заметил Ростислав. Излишне откровенничать он не собирался. «Бережет, значит?» Степа чувствовал, что беляк темнит, и на душе становилось все тревожнее. Многое довелось повидать Косухину за последнее время, но все более или менее выкладывалось в эластичные рамки материалистического учения. А вот дверь не влезала, изрядно смутив стойкого большевика. Увидев, что Степа погрузился в раздумья, Арцулов решил заняться единственно возможным видом деятельности – наблюдением. Прежде всего удивила дорога. Капитан хорошо понял, что от входа до конца ущелья, то есть до высокой горы с крутыми склонами, было версты три. Значит, скакать им недолго. Но минуты шли за минутами, а гора не только не приближалась, а как будто даже стала удаляться. Оставалось уповать на оптический обман или мираж, но капитан хорошо помнил карту. Ущелье на ней вообще не было обозначено, а горы казались на крупномасштабной карте маленьким пятнышком, сразу же за которым начиналась бесплодная ширь Такламакана. Но пустыня куда-то пропала. Арцулов был уже готов обвинить во всем нерадивых картографов, но хватало и прочих мелочей. К примеру, пыль. Капитан хорошо запомнил, как пылили всадники, когда он увидел их с площадки возле храма. Теперь же никакой пыли Ростислав не заметил, хотя дорога оставалась все той же. Да и скакали они как-то странно, слишком ровно, не спотыкаясь, хотя на дороге было полно камней. Между тем толчков капитан не чувствовал. На шее коня он не заметил и капли пота. Животное дышало спокойно, будто шло шагом, а не рысью. Копыта ступали в пыль, оставляя легкие, слишком легкие следы, но словно не касались земли, проплывая в каком-то миллиметре от дороги. Еще одна странность. Ростислав видел, как неопытный Степа излишне рвет у дела, но конь на это никак не реагирует. А таких коней капитан еще не встречал. Можно было, конечно, спросить у чеха, но Ростислав понял, что не сможет правильно сформулировать вопрос. Поэтому он предпочел не спешить. Через полчаса капитан понял, что не ошибается. Ущелье становилось шире, гора, закрывавшая выход, отступила вдаль и теперь едва виднелась на горизонте. Вспомнились слова старика. «Вы смотрели, но не видели». «Но если так...» Арцулов почти отпустил поводья и сделал то, что никак не следовало делать всаднику, идущему рысью, прикрыл глаза. Ничего, казалось, не изменилось, конь рысил дальше, но Ростислав вдруг понял, что напоминает ему эта странная скачка. Теперь, когда он не видел ни дороги, ни ущелья, чувства подсказали. Конь не скакал, он словно плыл, но не в воде, а почему-то более мягкому, податливому, обтекавшему со всех сторон. Ростислав чуть задержал веки полуприкрытыми, и вдруг перед глазами проступило что-то огромное, светло-желтое. Внезапно захватило дух, и капитану показалось, что он вновь оказался в кабине Муромца. Он открыл глаза. Надоевшее ущелье продолжало неторопливо расширяться. Гора, убегая вдаль, таяла на горизонте. Но Арцулов уже не верил. И так открытыми глазами ничего не увидишь. Ну что ж. Он вновь прикрыл веки, но не полностью, оставляя узкую щелочку. Вначале показалось, что он ошибся. Ростислав попытался вновь взглянуть налево, затем направо. Конские копыта действительно не касались земли. Арцулов не ошибся. Они не скакали, а плыли. Только не по воде. Воды здесь не было и в помине. Плыли по воздуху, а вокруг не было ничего, кроме светло-голубого зимнего неба. Земля осталась далеко внизу. Вернее, не земля, а огромная серо-желтая пустыня, то ровная, как стол, то горбившая гигантскими барханами. Вспомнился рассказ Лебедева. Такламакан – сердце Азии, страшный песчаный ад, непроходимый ни зимой, ни летом, по которому передвигаются 300-метровые барханы и призраки. Земля-пустыня была далеко, будто они вновь летели в Муромцы, но Арцеулову показалось, что они мчатся с гигантской, невероятной скоростью. И сами всадники изменились, став огромными под стать небу и пустыне. Тех, кто скакал рядом, капитан не смог разглядеть. Все-таки через полуприкрытые веки наблюдать было затруднительно. Лишь на долю секунды показалось, что он увидел руку одного из всадников. Нет, не руку. Желтым цветом в тон далеким пескам светилась под солнцем твердая, высушенная ветром и временем кость. Капитан, судорожно вцепившись в поводье, открыл глаза. Ущелье никуда не исчезло. Они продолжали рысить по бесконечной дороге. Можно было перевести дух, перекреститься и сказать самому себе спасительное «померещилось». Часа через полтора скакавший впереди Джор Баши поднял правую руку. Отряд придержал лошадей, командир огляделся и шагом направил белого скакуна к подножию горы. Всадники стали спешиваться, кто-то побежал к ближайшим зарослям сухого кустарника за дровами, кто-то уже снимал с седла кожаный бурдюк с водой. Намечался отдых и чай. Соскочив с коня и поводив его, как и полагалось, несколько минут, Арцулов поразился, как мало устал. «Интересно, сколько мы проскакали?» — мелькнуло в голове. «А ведь они прорысили по ущелью верст 20. Но если считать по тому, что мерещилось...» Степа, отпустив коня отдыхать, уселся прямо на землю, по-прежнему хмурый и задумчивый. Молча достав пачку, он выдал Арцулову предпоследнюю папиросину, согнул гармошкой последнюю и также молча стал пускать кольца дыма в бесстрастное небо. Арцулов, настроение которого, несмотря ни на что, почему-то заметно улучшилось, был готов в очередной раз доставить себе удовольствие и съязвить в адрес Краснопузова, но вид у Степы казался слишком уж нерасполагающим. Поэтому капитан начал иначе. «Все о двери думайте, Степан». «Ага». Степа хотел ограничиться этим исчерпывающим ответом, но внезапно его охватила злость и на себя, и на недобитого контрика, а еще больше на то, что Косухин не мог обозначить каким-либо внятным словом. «Хочешь, Ростислав, порадую?» Капитан вопросительно поглядел на Косухина. «Не знаю, чего ты там увидел, а вот мне старик накрутил, будто большим начальником стану. Поздравляю!» «Слушай дальше, беляк!» И Степа, сам не понимая зачем, рассказал белому гаду Арцеулову все. И про орден, и про стройку, и про Сухорукова с трубкой, и про приклады, падающие на его распростертое на полу тело. «Вот так!» — выдохнул он. И сразу же стало легче. «Ну чего, белая кость порадовался?» «Нет». Иногда Арцулов умел отвечать столь же односложно. «Врешь», — скривился Косухин. «Знаю вас, Беляков». «Плохо знаете». Между тем, голодящие воины Джорбаши уже возились возле костерка, на котором грелся котелок с водой. Арцулов вспомнил, что после всех неприятностей лишился не только оружия, но и кружки с котелком. «А ты чего увидел?» — поинтересовался Степа. «Небось, как наших к стенке ставишь. То-то, гляжу, веселый». Арцулов хотел ответить резко, но, взглянув на Степу, несколько снизил тон. «Судя по вашим словам, Степан, с вами разобрались не наши, а как раз ваши. Революция — это свинья, которая жрет своих детей». «Сам придумал». «Нет, это не я. Это Камил де Мулен, тот, что Бастилию штурмовал. Так что нас не вините. А видел я, будто ухожу через тайгу, затем живу в Париже, потом воюю, но не с вами, ну а под конец сижу в кресле и смотрю. Арцулов не знал, как назвать странный ящик, по экрану которого бегали изображения, и неуверенно закончил «синема». Он хотел добавить про русский флаг, который будут называть триколором, но почему-то промолчал. «Буржуй», — вздохнул Степа, — «и жизнь у тебя будет буржуйская». «Должна была быть», — уточнил Арцулов. «Должна, но уже не будет. И у вас будет как-то по-другому. Так что, может, все к лучшему. Тривиум. Там у пещеры сошлись три наши дороги. Та, которая должна быть... Та, что у нас вышла на самом деле. И новая, которая начинается.